Посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
О ситуации в сельском хозяйстве, о том, как видится развитие этой сферы, о болевых точках, которые существуют в отрасли, будем говорить с Иналом Аргун, помощником министра сельского хозяйства. Он совершенно недавно на этой должности, и он один из победителей команды Абхазии проекта, участников команды Абхазии проекта, который вот очень хорошо и здорово себя показал здесь у нас в республике. Здравствуйте, Инал.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о той сфере, которая вам близка. Какие бы вы видите проблемы на данный момент, которые мешают развитию вот этой сферы? Потому что это одна из самых важных сфер. Да, наряду с туризмом там еще надо поспорить, что важнее. Да? Каково ваше видение?
Еще раз здравствуйте. С недавних пор, столкнувшись с отраслью уже непосредственно с видением государственного работника, проведя несколько выездных мероприятий, поговорив с населением, увидев фонд земельный, вообще в общем ситуацию, которая происходит на полях непосредственно, складывается впечатление о том, что нам не хватает достаточно простых вещей, элементарных, это путевых карт, технологических карт, программ, которые бы помогали человеку своевременно разбираться в проблемах, которые у него происходят на полях. Возможно, какие-то совещательные мероприятия с населением касаемо их просвещения с точки зрения аграрной отрасли и основных аспектов, на что нужно и важно обращать внимание, поскольку каждый человек, собственник земли, у него обязательно свое видение, и он эксклюзивен в этом решении, он сам знает, что ему нужно, но, увы, это наука, сельское хозяйство — это не принцип «палку в землю посадил, и из нее что-то выросло». Это более сложный процесс, который должен охватывать большой спектр вопросов. И не всегда у человека есть время и есть понимание того, что необходимо делать, а с чем можно подождать. И при условии даже соблюдения 120% всех операций, которые возможны, всегда есть фактор погодных условий, каких-то вспышек эпидемий или еще чего-то, связанных не только с растениеводством, но и с животноводством. То есть эти факторы, их тоже надо учитывать, но в долгосрочную невозможно их предугадать и невозможно с этим как-то, потому что с погодой не поспоришь и с условиями тоже не поспоришь.
Ну, вы упомянули о программе какой-то, которая индивидуально для каждого должна быть.
Есть.
Что это значит?
Мое видение такое. Я еще пока, к сожалению, ввиду малого опыта непосредственно местной агрокультуры, не имею готовых решений. Но мы как бы в работе, и руководство министерства, и коллеги мои, они все уже давно этим занимаются. Но этот вопрос сложный, и он требует и опытов, и закладки каких-то испытательных полей.
Что предполагает эта программа?
Эта программа предполагает...
Как на нее гражданин ориентируется?
Эта программа предполагает под собой определенные операции, которые он должен делать для получения нужного, необходимого результата, чтобы максимально дать ему ясность каждого шага, который он должен предпринять для того, чтобы минимизировать риски. Хотя бы те, которые мы можем контролировать. Это вот есть такое понятие, технологические карты. Уже был опыт разработки подобного. Мы их тоже сегодня изучаем. Хотим помочь максимально населению, дать некий вектор развития, чтобы у них хотя бы, вот как опять же повторюсь, было четкое понимание.
Так, если это говорить вот простым языком, это типа инструкции, да?
Что-то вроде инструкции, да. Что-то вроде инструкции. Сейчас этот вопрос обсуждается, и это достаточно такой трудоемкий процесс. Мы вынуждены будем привлекать специалистов в этой отрасли, людей, у которых прекрасный опыт использования каких-то своих методик, собирать в общем эту информацию и подготавливать некие готовые решения,
о котором
можно ориентироваться. Да. В этом ключе нам бы обязательно, я думаю, опыт и университета, и испытательных лабораторий наших, он бы помог. И специалисты с большим опытом, которые каждый день занимаются исследовательской деятельностью, и со студентами, и в изучении текущих продуктов, которые к ним поступают. У них есть определенное мнение, которое мы тоже должны учитывать обязательно для того, чтобы получить грамотное решение.
Вот вы, кстати, сказали о том, что мало опыта у вас именно на территории Абхазии, да, в этих климатических условиях. Вот расскажите, где вы работали, какой у вас опыт? Понятно, что как бы, ну, вы недавно на этом посту. Интересно узнать о том, чем вы ранее занимались, какой у вас опыт.
Вообще я в сельскохозяйственной отрасли уже последние, наверное, лет 12 работаю в разных ее отраслях. Волей случая мы попали с семьей в Алтайский край после войны. И как-то так получилось, что мы там остались, и там небольшое количество выбора занятости, поэтому мы вот попали в сельское хозяйство. На сегодняшний день это предприятие практически закрытого цикла. Единственное, что у нас нет, это переработки, это животноводство, растениеводство.
Это ваше предприятие?
Наше предприятие, да. Мы его с нуля построили, в чистом поле. Да. Сегодня это уже рабочее, крепкое предприятие. У нас большую социалку мы проводим, помогаем населению, жителям заинтересованных, которые в работе с нами. И это растениеводство 3000 гектар, и животноводство это порядка 450 дойного стада, и еще примерно 300 голов.
Масштабы впечатляют, да.
Да, это вот реновация стада непосредственно.
Ну и как вы думаете, как намеренно этот опыт, колоссальный опыт, я бы сказала, учитывая размеры, мне кажется, одного вашего этого предприятия на всю Абхазию бы хватило. Вот, колоссальный этот опыт вот здесь у нас как-то использовать.
Вы знаете, есть тоже видение в этом вопросе касаемо разделения вот масштаба такого на какие-то маленькие подразделения. Вот, образно говоря, фермы от 60 голов, они уже выходят на максимальную рентабельность. Для содержания 60 голов необходимо порядка 50 гектар, если выращивать непосредственно кормовую базу самостоятельно. Ввиду определенного ряда причин мы не можем сегодня это делать. Но мы можем, как государство и как, наверное, энтузиасты в какой-то степени, проработать, опять же, вот эту маршрутную карту с тем, что мы можем проработать и как мы можем помочь населению уже с тем, что у них есть на руках. То есть у нас, касаемо животноводства, основное мое видение, что это проблема вырождения животного. Есть определенный...
Есть такой момент, да?
Есть такой момент, да, потому что генетику никто не отменял. И ввиду стихийного такого сельского хозяйства, так скажем, да, животноводческого, оно имеет место вот такого масштаба большого, потому что животных, во-первых, у них нет кормовой базы стабильной, они постоянно находятся где-то, непонятно, какую воду они пьют. То есть, как мы понимаем, любой сорняк, он очень такой, приобретает массовый характер.
Устойчивый,
и, да. И вот эти животные, они вот напоминают мне
сорняки,
да, к моему величайшему.
То есть вот породы наших коровы, да, вот это вы считаете, что наблюдаете какую-то вот деградацию?
Вы знаете, я не столько деградацию, сколько то, что мы упустили вот это вот селекционное развитие, даже самостоятельно. Поэтому я бы хотел вот в будущую программу внедрить еще и плановые программы по осеменению животных. То есть уже были такие опыты, и они показали достаточно качественный результат, чтобы мы не гонялись все за пицунской коровой некой, которая находится там когда-то. Бабушка ее была передовиком производства. Да. Вот хотелось бы какие-то программы плановые.
Кстати, вот на эту тему с нами еще никто не говорил, что вот есть такой момент. Кстати говоря, он много объясняет.
Ну, да. Я понимаю, что содержание животного одного, которое в день дает порядка 5 литров молока, он абсолютно нерентабелен даже с точки зрения ухода за ним, потому что это все равно колоссальный труд. Я, как человек, который занимается животноводством, я преклоняюсь перед людьми, которые сегодня в современных условиях находят время и силы и заставляют себя мотивировать, идут и занимаются животноводством у себя дома. И энтузиасты, которые делают уже рабочие проекты, а такие есть у нас, ребята, и которые молодые, и не имея опыта, приходят в министерство, обращаются к нам, и я с удовольствием с ними работаю, консультирую их и пытаюсь дать некие векторы, не навязывать свое мнение, а дать некоторые векторы для того, чтобы у него было мнение и суждение о том, вообще эффективно это будет с точки зрения управления его. Он сможет этот объем использовать или нет. И вот я считаю, что основная моя деятельность сегодня вообще именно вот помощь людям, которые заинтересованы в том, чтобы что-то начать. У меня есть уже какой-то опыт с точки зрения предпринимателя, которым бы я мог бы поделиться, потому что ничего нового мы не придумаем. Все уже процессы давно изведаны. Многие из этих процессов путем ошибок я уже прошел тоже. У меня есть какое-то суждение на этот счет. Я готов им поделиться, если у кого-то есть желание. Третий этаж Министерства сельского хозяйства. Инал Аргун всегда рад. Приходите, будем разговаривать на эту тему.
Замечательная возможность, конечно. Если продолжить вот в направлении того, какие сейчас сельхоз, скажем, сферы наиболее выгодны. Вот животноводство все прям боятся, на самом деле. Да, мы и с чиновниками из министерства говорили, и с, просто с людьми, которые вот близки, скажем, да, к сельскому хозяйству, фермеры, очень боятся. Тем более был еще опыт с этими коровами, которых привезли издалека, и что-то вот не получилось, и как-то вот так сложилось, вернее, не сложилось. Вот. Что вы считаете, какие направления сейчас следует развивать, более перспективные?
Ну, во-первых, этот вопрос тоже требует глубокой проработки. Нужно провести целый комплекс мероприятий для определения той культуры, которая необходима для выращивания вот именно на определенном участке земли. Если мы начнем поэтапно, если мы проведем исследование почв, заложим опыты, получим некий результат, основываясь на нем, подготовим программу, это же очень долгий процесс.
То есть сейчас уже готовых рецептов нет?
Готовых рецептов нет. Есть желание людей выйти на максимально быструю рентабельность. Ввиду этого они идут на риски самостоятельно, за что тоже я им очень благодарен, потому что это та часть работы, которую в том числе и мы должны выполнять, но ввиду большой загруженности, потому что мы многих вопросах принимаем участие как министерство. И эти вопросы, они требуют глубокой проработки. Не всегда элементарно времени хватает для того, чтобы с текущими вопросами о чем-то глобальном говорить. И вот единственное, что я заметил с недавних пор, это тенденцию к развитию таких культур, как голубика и клубника. И опять же, из своего собственного опыта я бы хотел предложить людям не создавать вот такого рода прецеденты, когда в один год кто-то посадил, у него все получилось, и на следующий год все массово, кто вообще не слышал об этом, но тоже он хочет обязательно этим сделать, пытайтесь. То, что получается, вот я вообще считаю, что то, что получалось у тебя из года в год всегда у себя на приусадебном участке, вот этим и надо заниматься и оттачивать эту технологию каждый раз. И есть много информации, и есть у нас очень опытные специалисты, в самом министерстве, которые могут дать консультацию о том вообще, о чем, что стоит попробовать. Мое видение, что мы должны максимально настроиться на то, чтобы в 110-дневный период приезда наших гостей сделать максимальное количество фруктов, которые и овощей, и ягод, и всего возможного, зелени. Там огромное количество, что можно в этот 110-дневный период вложить, вот это, сделать на это упор. Вот мое мнение. Когда мы научимся это делать, то есть мы и для себя у нас останется, и будет что реализовывать.
Ну, конкретно вы не сказали, что выгодно. Сказали, что не хвататься всем заодно.
Да, да? Но вот этот вопрос, опять же, я говорю для того, чтобы дать... Да, я не могу просто там из головы взять какую-то информацию и сказать, да, вот это вот я думаю, что это так. Это требует все проработки, то есть сельское хозяйство, в этом оно и сложное, что тут вроде кажется, что все очень просто. Что-то взял, посадил в землю, оно выросло. Но тут большое количество нюансов, которые влияют на этот процесс.
Много говорят сейчас об инвестициях, в том числе и в сельское хозяйство. Вот как вы считаете, насколько вообще такого рода инвестиции готовы люди делать вообще, и насколько они рискованные?
Ну, скорее всего, основная точка, на которую мы можем опираться, это понятие органического земледелия. То есть у нас прекрасные климатические условия для того, чтобы мы могли выращивать органические растения, продукты. И вот это, наверное, было бы самым главным стимулом, потому что тенденция мировая идет к уменьшению пестицидов, к уменьшению использования там минеральных удобрений, и еще уходить на органику, применять биопрепараты. Вот я думаю, что с точки зрения инвесторов государству необходимо давать регламент того, что мы хотим получить, не с точки зрения жесткого указания, а с точки зрения вектора развития предприятия. То есть, что мы бы рекомендовали вам выращивать органическим путем вот такое количество продуктов, потому что территории у нас не так много пригодной для земледелия. Если это тепличное хозяйство, там тоже есть свои условия. Если это открытый грунт, там тоже есть куча условностей. Поэтому для инвестора, я думаю, выращивание и однолетних, и многолетних насаждений достаточно интересно. Но я бы все-таки говорил о том, что мы сами можем это все делать. И мне кажется, что приоритетом для этого должны быть наши люди, наши граждане. И та программа, которую мы сегодня используем, это помощь предприятиям, они как бы способствуют этой тенденции увеличения наших фермеров.
А если говорить о привлечении в сельское хозяйство инвесторов, ну, может быть, есть какие-то отрасли, какие-то направления, которые вот лучше бы у них, например, получились бы? Или вы считаете, что как такового...
Вы знаете, тот самый главный вопрос, как они будут использовать это. Если они будут использовать это для внутреннего рынка нашего, то... Наверное, это будет, учитывая масштаб, некого рода ловушка, в которую попадаем мы все автоматически. Если они будут использовать, выращивать здесь, платить здесь налоги и какую-то долю оставлять на рынке внутреннем, а основную воловку ввозить на экспорт, то тогда, наверное, это рабочая схема. Потому что мы получаем налоги, мы получаем аренду, мы получаем рабочие места. У нас образование люди получают в текущей работе, то есть получают опыт, и потом могут применять его уже в своих собственных предприятиях. Вот с точки зрения этого, наверное, инвестиции и инвесторы могли бы принести нам пользу в том числе, как себе, так и нам.
Вы говорили о том, как раз упомянули о том, что не так много у нас земель. И, кстати, сейчас тенденция возвращения земель там, или из земель как категории там, для строительства и так далее в категорию земель для сельского хозяйства. Но долгое время было наоборот. Вот скажите, как сейчас вы к этому относитесь? Как сохранить вот эти территории за сельским хозяйством?
Ну, скорее всего, надо дать четкое понимание людям о том, что сельское хозяйство, оно рентабельно. То есть мы всегда все в поиске сферы деятельности, которая бы покрыла все наши желания, не только рабочее время, но и отдачу тоже. Поэтому сегодня есть ряд проектов, которые упрощают транспортировку, логистику. У людей появилась возможность реализовывать в плане цитрусовых. Весь спектр, который у них выращивается, то есть от кондиционных до некондиционных. И это, наверное, и стало неким толчком для того, чтобы люди свои территории, которые у них были, там, перевели в какое-то более-менее надлежащее.
Ну, вообще, я сейчас не помню, кто-то из Министерства сельского хозяйства рассказывал, что сейчас пытаются вот территории, которые вот заросшие, да, которые не используются долгое время, как-то привести в порядок, не знаю, может быть, говорить, там, если есть владельцы с кем-то из владельцев и так далее. Как вот эта работа идет сейчас? В курсе вы? Или не ваша...
Это, наверное, не столько моя компетенция, еще пока я не сталкивался с подобными ситуациями, но я считаю, что это хорошая практика. Если это происходит, значит, это рабочий процесс. И вообще ввод новых земель, залежных в севооборот, он как раз-таки и способствует тому, что человек задействует все территории, которые у него в аренде находятся, еще что-то, в пользу государства, то есть он становится участником рыночных отношений. Поэтому, если такие желания есть, у нас тоже программа позволяет и раскорчевкой заниматься, и подготовкой земель, вводу его, севооборот, поэтому...
Кстати, вот если увеличить количество земель, как вы думаете, насколько можно как бы решить некоторые проблемы в сельском хозяйстве?
Вот имея на сегодняшний день порядка 12 тысяч пахотных земель, допустим, вводя в оборот еще 12 тысяч, мы получаем 100% прирост, хотя бы территориальный, это уже... банальная математика, это уже вас увеличивает товарооборот. И возможность получать больше, больше продукта, соответственно, больше реализовывать и заполнять рынок местный, и не создавать дефицит продукта, за счет чего растут цены на него. Ну, то есть практика рабочая абсолютно.
Вы считаете, что реализация, например, вот, допустим, вот все будет получаться потихонечку, но действительно, если ну, как бы учитывать ваш опыт, да, и вы, скажем так, в ровном поле тоже сделали такое эффективное хозяйство, создали, то как сейчас будет, как вы считаете, реализация, вот, допустим, все будет хорошо, будет много продукции и так далее, реализация будет... в основном здесь, и она будет выгодна, или все-таки будет выгодно вывозить продукцию?
Ну, тут, наверное, вопрос вкуса, что мы больше предпочитаем, местные продукты или импортные продукты. Когда продукт выращивается на территории республики, и когда ты в контакте можешь быть непосредственно человеком, чье поле это и чья продукция производится, мне кажется, это самая лучшая, идеальная схема вообще взаимоотношений между покупателем и производителем. Надо отдать должное нашим гражданам, они всегда с огромным удовольствием идут навстречу любому новому местному продукту, который бы только возможно было предположить. В этом говорят и ярмарки, и посещаемость, что наше население в первую очередь идет на все эти ярмарки, смотрит, удивляются люди, обнаруживая неких предпринимателей, о которых ранее не слышали. И это тоже как бы дает мотивацию человеку в голове о том, что он, видя, что уже у кого-то есть такой опыт, он тоже понимает, что и у меня есть земля, и раз это уже происходит, значит, есть технология, я готов в это вовлекаться. И мне кажется, это прекрасная тенденция вообще. И то, что у нас будет большое количество разнообразных продуктов на внутреннем рынке, ну, я не вижу в этом никакой проблемы. Единственная проблема, которую я в этом вижу, это когда это произойдет, и сколько времени нам понадобится, и хватит ли нам сил, и энергии, и опыта для того, чтобы это все реализовать.
Ну, вообще-то, да, удивительно, потому что вот когда были мы маленькими, скажем так, сколько было нашей продукции? Везде яблоки, там какие-то еще фрукты, персики. А сейчас нужно сходить на рынок и как бы покупаешь вот эти вот глянцевые яблоки непонятные. И действительно хотелось бы нашу продукцию больше видеть, в большем количестве. Мне кажется, и туристам бы это больше нравилось, конечно, чем то, что они покупают у себя, покупать здесь.
Поэтому я говорю, что это очень сложный процесс, и мы должны максимальное количество времени и сил потратить на создание вот неких карт технологических. Я даже, честно сказать, до конца не знаю, как правильно это назвать. Может быть, некие алгоритмы, инструкции. То есть и проводить...
Ну, как поступать? Да. То, что на практике люди могут использовать непосредственно в своей работе, в своей культуре, которой они там занимаются. Да. Вот, замечательная идея, на самом деле. Именно практически прикладываемая, да, и, мне кажется, с практическим результатом.
Ну, это хотя бы то, что мы можем сделать вот, быстро, в короткие сроки.
Инала, расскажите, как вы взаимодействуете с научными институтами? Вы взаимодействуете уже здесь с местными, у вас остались связи там в России наверняка с какими-то там специалистами, агрономами, институтами, может, учреждениями какими-то. Вот. И как вот эту связь все-таки укрепить? Потому что мы, у нас всегда складывалось впечатление, когда мы говорили, что вот теоретики, они как-то отдельно, а практика идет вперед, а теоретики не сразу успевают. И часто вот из-за этого какие-то бывают, ну, плачевные, скажем, результаты или никакие результаты. Вот что, как сейчас и происходит, и как вы намерены усиливать эту связь, и нужна ли эта связь, вот оцените.
Ну вот на своем примере могу сказать, что я, будучи практиком, очень много ошибок допускал изначально. До того момента, пока я не вернулся к теории. Когда я начал использовать теорию совместно со своей практикой, я тоже допускал много ошибок, ввиду того, что я не всегда верил в то, что это правильный путь. Мы же всегда хотим видеть готовый результат, и взаимодействие с институтами с этой точки зрения, я считаю, это закладка опытных полей, в первую очередь.
Угу. Благодарю вас за интервью. О ситуации в сельском хозяйстве, о том, как видится развитие этой сферы, мы говорили в нашей студии сегодня с Сыналом Аргун, помощником министра сельского хозяйства.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».